Радио «Вера» представляет. Исторический час на Радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», Радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Владихин, и мы с замечательным рисующим искусствоведом, научным сотрудником Государственного музея-заповедника Царицына Михаилом Михайловичем Тренихиным продолжаем разговор об ордене святого Андрея Первозванного, первый в системе европейских наград. Первой награде в системе европейского типа орденов России. Вот, наверное, это будет более правильная формулировка. Кто же еще отличился в XVIII веке? Насколько я понимаю, при Екатерине II орден стали давать несколько чаще, но он все еще не девальвировался. Или все-таки можно сомневаться в этом?
Смотрите, мы говорили о количестве вручений от Петра I до Екатерины II. Это менее 200 человек, и при царствовании матушки Екатерины, это чуть более чем 3 десятилетия, орден был вручён еще около 100 раз, то есть это действительно довольно много, учитывая предыдущие. Но, с другой стороны, все-таки 30 лет правления – это серьезный срок для страны, которая в определенном смысле только формируется, входит во внешнюю политику, ведет большое число войн. Вот, и все же действительно это показывает то, что награда не была девальвирована. Но вот вы знаете, мне как сотруднику Царицына особенно приятно как раз говорить о периоде Екатерины II, потому что для нас императрица, в общем, это наше все. Как ни крути, наш архитектурный ансамбль был создан при ней. Ну и название Царицына появилось уже после того, как она выкупила землю Кантемира у владителя Молдавии. И, конечно, в первую очередь вот для меня орденская система связывается, наверное, с формированием в значительной степени Российской империи. Наградная система Российской империи связывается с периодом Екатерины. Специально перед выпуском передачи, перед тем, как прийти к вам в вашу гостеприимную студию, прошел по нашим экспозициям. Сейчас это Царицына, Баженова и Казакова, новые постоянные экспозиции, куда я, кстати, всех приглашаю, где рассказывается о том, как ансамбль создавался, которую курировал наш заместитель генерального директора Ольга Владимировна Докучаева, наш такой ангел-хранитель. Там действительно есть портреты.
Вот именно об этом-то я хотел поговорить. В сущности, Царицына, так и недостроенная до совсем недавних времен, все-таки в нескольких своих корпусах функционировала. Там бывали люди, и, с одной стороны, Царицына посещали орденоносцы, в том числе и те, кто был пожалован орденом святого Андрея Первозванного. С другой стороны, насколько я понимаю, в экспозиции немало портретов людей, которые украшены знаками ордена святого Андрея.
Да, совершенно верно. Но чтобы нашим слушателям было понятней, и потом можно было обратить внимание в музеях, может быть, где-то в книгах, если вы видите через плечную широкую ленту на дореволюционных портретах такого лазуревого цвета, нежно-голубого, то это как раз лента высшего ордена Российской империи, ордена Андрея Первозванного. И понятно, что кавалер такой награды – это человек не рядовой. Но вот я говорил о том, что монархи у нас удостаивались этого ордена по мужской линии автоматически, но Екатерина II тоже была кавалером, кавалерственной дамой, вернее сказать, этого ордена, и для меня одним из самых ярких произведений, которые у нас в музее хранится, это статуя работы скульптора Пекушина в Екатеринском зале, самое такое наше, наверное, парадное место в интерьерах Большого дворца, и как раз императрица изображена в таком очень интересно сделанном, пластически выполненном скульптором платье, и как раз очень узнаваемо даже в скульптуре, которая не имеет цвета, это широкая лента, завязанная, значит, через правое плечо, а слева на боку, а уже, значит, внизу имеется красиво оформленный бант, рюшчатый, с аккуратно, так сказать, подрезанными красиво краешками муаровой ленты и знаменитым косым крестом ордена Андрея Первозванного. И даже скульптор Пекушин, ну, кстати, вот его знают, наверное, как автора памятника Пушкину на Пушкинском бульваре, в большей степени, в меньшей, как у нас, но это действительно мастерское произведение, было выполнено к столетию смерти Екатерины II. Вот мне кажется, что Пекушин тоже наслаждался исполнением этого орденского знака. Уж не знаю, насколько он был заинтересован в фалеристике, но это он сделал действительно очень вкусно и с интересом.
Ну вот, помимо самой императрицы, ордена при ней, эти 100 штук или около того, выдавались людям достойным или же уже потеряли прежнее свое значение? Вот кому жаловали эти ордена?
Ну, смотрите, в постоянной экспозиции, посвященной Екатерине II, у нас есть портрет братьев Орловых. И это, конечно, люди более чем известные для истории России XVIII века. Это Алексей Григорьевич Орлов, который потом позднее, после известной битвы, стал Орловым Чесменским. И Григорий Григорьевич Орлов, собственно, фаворит Екатерины II, и можно было бы спорить о том, насколько он был человеком достойным или недостойным, и за что он получал ордена, но мне кажется, имеет смысл вспомнить, что именно Григорий Григорьевич, в общем-то, подавил чумной бунт.
В Москве, да.
В Москве. И надо понимать, что люди того периода, несмотря на знатную породу, несмотря на приближенность к двору, все же являлись более пассионарными, наверное, чем сегодня.
Не боялись поработать, закатав рукава и подставив голову под пули, сабли, и что там у врага найдется. А братья Орловы, еще кто?
Ну вот, да, как раз я говорил о том, что у нас замечательная картина «Де Велле» с братьями, с известными братьями, 1770 года картина. Ну, например, можно вспомнить еще одного фаворита Екатерины II, Потёмкина, который также является видным и военным деятелем. Ну вот, например, орден Святого Андрея Первозванного он получил в 1774 году, а для нас приятно то, что известно, что в 1775 году он посетил Царицына вместе с императрицей. Вот, собственно, для Екатерины II это было одно из четырех посещений усадьбы Царицына. Но вот особенно приятно выискивать кавалеров среди тех, кто
побывал у вас.
Побывал у нас, да, это уже такое, знаете, местно, ну, условно, краеведческое, но очень интересное дело.
Ну, хорошенького понемножку. Вареньем тоже можно объесться. Так вот, насколько я понимаю, 1774 год – это завершение войны с турками, и речь идет о военных дипломатических заслугах Потёмкина. А я хотел бы вспомнить еще одного человека, который получил орден за заслуги военно-морского характера. Это адмирал Самуил Карлович Грейк. Во время Большой русско-шведской войны он вышел со своей эскадрой, дал бой шведскому королевскому флоту и отогнал его. То есть он, в общем-то, спас Санкт-Петербург, потому что реально нависла опасность того, что шведы прорвутся в Финский залив, что шведы устроят десантирование недалеко от столицы, и Санкт-Петербург может быть захвачен. Опасность была очень серьезная, при том, что российский флот по целому ряду позиций был не очень готов к большим сражениям. И здесь отвага Самуила Карловича, который вот с необыкновенным самоотвержением и с необыкновенной решительностью вел такую атакующую тактику в этом сражении, мы обязаны победой в этой баталии. Насколько я понимаю, орден Святого Андрея Первозванного он получил буквально незадолго до своей кончины, потому что вскоре после этого он умрет после этой победы. Но вот тем не менее вот
успел, да, действительно, да. Высшая награда иногда находит героев уже весьма заслуженных и, естественно, весьма преклонном возрасте. Вот. Но вот интересно, мы не сказали еще об одном важном человеке, важном для Царицына, хотя он, конечно, очень известен, Александр Андреевич Безбородко. Ну вот уж вспомню о нем.
Ну, он важен не столько для Царицына, сколько для такой мелочи, как вся Российская империя.
Да, ну поскольку все-таки ни много ни мало канцлер Российской империи, а впоследствии
внешней политики.
Светлейший князь и человек, который, дослужившись, стал, наверное, самым могущественным из статс-секретарей императрицы Екатерины II, и фактически все бумаги, все прошения, весь, ну, как мы скажем сегодня, документооборот проходил через этого могущественного человека. И вот интересно, что, по-моему, 24 прошения было отправлено от одного из наших столпов, архитектора Василия Баженова, к Екатерине II, и все эти бумаги, конечно, проходили через Безбородко, хотя надо сказать, что орден свой он получил уже после замораживания, завершения строительства Царицынского ансамбля.
Ну, насколько я понимаю, при Павле I он также сохранил свое значение, мало того, еще и обрел графский титул. Ну, да. Вот давайте-ка мы вырвемся, наконец, на оперативный простор из теснин XVIII века. Орден, слава богу, существовал и весь XIX век, и начало XX. Какие достойные люди были им отмечены, и что нового появилось в истории этого ордена?
Ну, опять-таки, возвращаясь к произведениям искусства, мне очень симпатичны портреты императоров известные. Ну, конечно, Александра I, где есть у него на мундире награда ордена Андрея Первозванного. И недавно вот у нас сейчас привезли замечательную выставку надолго, практически на 2 года, корпус «Монплезир Петергофа». У нас висит портрет неудавшегося императора Константина. Опять-таки, это же человек-проект императрицы Екатерины II, которого она хотела поставить на престол Византии, восстановить греческую империю. И мы даже знаем, что на рождении его была выбита медаль, где на заднем плане был изображен собор Святой Софии Константинопольской и восходящая звезда. Но, увы, не случилось Российской империи захватить проливы.
Увы, и сам Константин Павлович был, ну, не самой выдающейся фигурой в истории России, от него произошло много странного. Но, во всяком случае, кавалером ордена Святого Андрея он был.
Да, и в основном, конечно, он известен между царствием 1825 года, восстанием декабристов, но вот на его мундире интересно сочетание ордена Андрея Первозванного и британского ордена Подвязки, то есть это опять-таки...
временам Петра Первого.
Петра Первого и то, что интересно любителям, коллекционерам и исследователям.
Ну что ж, поскольку мы постоянно возвращаемся к эпохе Петра, при котором этот орден был учрежден, я думаю, будет правильным, если сейчас в эфире прозвучит марш лейб-гвардии Преображенского полка, созданного при Петре, а впоследствии получившего Андреевскую символику в качестве полковой атрибутики.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с замечательным специалистом по истории искусства, фалеристом, заместителем главного редактора журнала «Самлинг коллекция» Михаилом Михайловичем Тренихиным обсуждаем судьбы ордена Святого Андрея Первозванного в нашей стране. Насколько я понимаю, орден Святого Андрея Первозванного нередко обильно украшался драгоценными камнями, поэтому он сам по себе представлял произведение искусства, во всяком случае, искусство ювелирного.
Ну, безусловно, высшая награда заслуживает ювелирного мастерства, и мы знаем прекрасные образцы, которые сейчас хранятся, например, в музеях Кремля, и желающие могут прийти посмотреть, это высочайшего класса произведения. Но если говорить об украшении бриллиантами, то надо понимать, что это не только традиция, характерная для ордена Андрея Первозванного, были так называемые кабинетские подарки, кабинеты его или ее императорского величества. И, в частности, орденские знаки могли выдаваться из кабинета. Фактически это не было там какой-то отдельной степени или что-то, но все понимали, что это знак высочайшего соизволения, и любой другой орден, например, Александра Невского, мог быть обильно украшен бриллиантами. Это действительно знак особого расположения. Ну, с другой стороны, также бриллиантами могли украшаться и любые другие подарки, там, памятная табакерка и так далее. Это
то есть, тоже
словами, кабинетский подарок, да, знак.
Если отличия. Государь считает, что надо не просто наградить орденом, но еще и выказать особое удовлетворение деятельности этого человека, то орден усыпали бриллиантами.
Да, да, безусловно, а могли быть и более простые варианты исполнения. Но, как мы понимаем, это далеко не всегда являлось показателем заслуг или подвига, потому что любое из самого простого исполнения бронзовой с эмали, Георгиевский орден говорил о безусловной храбрости на поле боя, и даже не будучи украшен дополнительными какими-то, сказать, бриллиантами, стразами и так далее.
Ну, это Георгиевский, Андреевский.
Да, Андреевский, конечно, должен был просто по статуту своему, как высшая награда, должен был быть украшен, хотя так, кстати, тоже не всегда было, но в основном это очень и очень богато исполненные драгоценные знаки ордена.
Насколько часто им награждали в 19-м, начале 20 века?
Ну, конечно, было больше награждений, чем в предшествующие периоды, более широкая государственная деятельность, больше, собственно, и государственных военных деятелей, больше военных компаний. И, по большому счету, больше дипломатических визитов, вот в результате чего мы до сих пор не знаем точного количества награждений, потому что в случае визитов за границу, если иностранный правитель дарит, сказать, жалует высшую награду своей страны, то в ответ ему полагалось выдавать также комплект отечественных наград, а мы понимаем, что если ехали в Германию, то речь идет не только о, допустим, королях таких крупных образований, как королевство Пруссия, королевство Бавария, но и могут быть представители медиатизированных домов, это, так сказать, там, ну, условно, город-государство, который был включен в состав более крупного государственного объединения, ну, после Наполеона, собственно, такая унификация произошла, но руководители эти династии, представители династии, они все равно приравнивались по рангу к действующим монархам и имели свои награды, поэтому комплектов наградных нужно было вести с собой достаточно много на непредвиденный случай встречи, и фактически вот протокол работал достаточно четко в плане раздачи орденов, но, к сожалению, недостаточно у нас архивных данных для того, чтобы подсчитать точное количество.
Да, да. Ну, хорошо. Вот, собственно, традиция награждения ордена Святого Андрея прервалась в последнее царствование при Николае II. В советское время ничего подобного этому ордену не существовало. Однако, уже после того, как СССР ушел в небытие, этот орден восстанавливается, и судьба его довольно необычна.
Да, действительно, орден теперь уже не Российской империи, а высший орден Российской Федерации, был восстановлен указом президента России вот 1 июля 1998 года, то есть вот уже, можно сказать, 21 год существует.
И ровно 300 лет после того, как его впервые учредили.
Да, совершенно верно. Ну, я думаю, что, в общем, это было сделано, наверное, специально, что к круглой дате.
Показать преемственность.
Преемственность, да, хотя с разной, так сказать, степенью успеха. Ну, вообще, вот у нас сейчас можно, так сказать, ну, иногда возникают некоторые вопросы к современной наградной системе, но так или иначе, сам посыл возвращения к историческим корням, к тому, что было в Российской империи, я считаю, это очень правильно, если вообще не сказать единственно верно. И действительно, мы возвращаемся где-то лучше, где-то хуже и к символике, которая была до революции. Ну, достаточно вспомнить, что сегодня все орденские знаки, даже в том числе орденов, которые по традиции перешли с советского времени, но это прежде всего ордена, посвященные полководцам, они ведь изменили свою символику с звезды, ну, понятно, красная звезда, пятиконечная, советская, все стали иметь крестообразную форму.
Ну, хорошо. Вот орден Святого Андрея Первозванного существует уже два десятилетия. По правилам награждения в рамках Российской Федерации, кому предназначается этот орден в качестве награды?
Это очень интересный момент, потому что до его учреждения, например, иностранные руководители, ну, как то президент Франции Жак Ширак получил, например, как высшую награду орден за заслуги перед Отечеством первой степени. Это, конечно, очень смешно, но не было на тот момент у нас ордена Андрея Первозванного.
Ну, да.
А сегодня...
Французы
уже...
иронично пожимали плечами. Ну, что дали, то дали.
За заслуги перед Отечеством, да, перед чужим Отечеством, но все же приятно, как заслужил крест носи. А сегодня высшие награды удостаиваются и иностранные граждане, это действительно руководители иностранных государств, конечно. Это, я считаю, правильно, и ну, здесь у нас уже есть прецеденты 4 подобных награждений. Это Нурсултан Назарбаев, руководитель Казахстана, покойный Гейдар Алиев, президент Азербайджана. Не так давно, ну, уже тоже 2 года, прошло. В 2017 году был награжден Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики, и буквально уже на наших глазах в апреле 2019 года премьер-министр Республики Индии Моди Нарендра получил высшую награду. Вот он на сегодняшний день стал 20-м кавалером, и пока у нас известно, вот за 21 год всего лишь 20 кавалеров этой награды.
Ну, довольно своеобразная картина, когда орден Святого Андрея Первозванного достается представителям ислама, представителям каких-то восточных религий. Это, в общем, многих настраивает на иронический лад. Но, тем не менее, все это, так сказать, вопрос дипломатического этикета. И, наверное, хорошо то, что Россия демонстрирует. Мы имеем высшую награду в традициях православия. Если кому-то не нравится, вы все равно не откажетесь. Но другое дело, кому вручается орден из числа самих граждан Российской Федерации, а не руководителей каких-то других государств.
Ну вот вы сейчас интересную тему затронули по поводу награждений представителей других вероисповеданий. Ну, кстати, возвращаясь все-таки к опыту Российской империи, у нас ведь были награды для нехристиан, награды для мусульман, для иудеев, то есть там...
Они, кстати, мусульмане отказывались,
да,
дайте нам общего образца.
Вместо, да, когда вместо святого изображался государственный герб, ну, тогда это был черный орел двуглавый, сегодня это золотой, но вот...
Так. Дайте нам не птичку, дайте нам всадник.
Всадника, да, и многие все равно возмущались, хотели общего образца правильный орден, а те ордена для других вероисповеданий сейчас являются, конечно, вожделением коллекционеров дореволюционной царской
редкая
реалистики. Да.
Редкая.
Ну, а возвращаясь к кавалерам ордена Святого Андрея Первозванного сегодняшним российским гражданам России, Ну, вам, наверное, как писателю будет особенно приятно, что наибольшее число из 20 награжденных, четверть, 5 человек – это писатели или поэты.
Вот.
Александр Александрович Солженицын, да, Алиева, Гамзатов, Михалков, Гранин – как раз люди искусства, люди пера, если угодно. Вот. Но здесь, правда, есть одно исключение, поскольку Солженицын тоже такой казус, единственный человек, который отказался принять награду. Формально есть указ о награждении, формально он в списках числится, но награду он не принял и никогда не носил.
Почему?
Было это в 1998 году, и на тот момент, к сожалению, страна находилась в разрухе экономической, культурной, да, конец
90-х, да.
Результат 90-х, результат нашей революции 91-93 годов, и Солженицын, в общем, хоть он и выступал против советской власти, но против развала страны, вопреки советской власти, он не выступал, и принять разруху экономическую, моральную, культурную он не мог, и от этой награды отказался.
Постеснялся.
Постеснялся, да, это единственный случай, потому что остальные пока от такой высокой награды не отказывались.
Ну, в принципе, хорошо уже то, что успехи в творчестве, в частности, успехи в писательском труде, приравниваются к заслугам государственным. А такого у нас не было в Российской империи, и в XIX веке получить за литературные заслуги какой-либо орден, а тем более орден Святого Андрея Первозванного, немыслимое дело, невозможное.
Но, с другой стороны, это продолжение советского времени. Здесь мы как раз говорим о неком соединении дореволюционных царских наградных традиций советских. Вот, например, один из кавалеров, Сергей Владимирович Михалков, мы знаем, что он получал, ну, все мыслимые и немыслимые награды Советского Союза, в том числе и Герои соцтруда. Ну, кстати говоря, многие кавалеры ордена Андрея Первозванного в советское время становились героями соцтруда, и фактически это отметка заслуг, которые были тогда, и вот это награждение деятелей культуры, оно имеет корни советского времени.
Ну, а помимо глав других государств и писателей, кому за какие-то действительно государственные, административные, военные заслуги вручались ордена Святого Андрея Первозванного вот последние 20 лет?
Мы знаем об одном случае, об одном кавалерии, награжденном знаком отличия с мечами за военные заслуги. Это министр обороны Российской Федерации Сергей Кожугетович Шойгу. Причем знаем мы не из указов, потому что в основном всегда публикуется на сайте президента России указ о награждении, естественно, высшая награда, это все можно найти, фамилию кавалера, за что, дату указа, подпись гаранта государства. А в случае с Сергеем Кожугетовичем мы знаем о его награждении не по документам, а потому что он появился на очередном параде Победы со звездой ордена Андрея Первозванного, на которой были мечи. 2014 год, известные события.
Ну что ж, мне нравится идея, то, что старинные ордена, ордена, которые действительно в основном доставались людям замечательным, людям украшенным заслугами перед Отечеством, возрождаются в наши дни. Мне осталось поблагодарить Михаила Михайловича Стренихина от вашего имени, дорогие радиослушатели, и сказать вам спасибо за внимание, до свидания.
Всего доброго.
Исторический час на радио «Вера».